Андрей Шоперт. Красавчик. Две столицы. Глава первая. Событие первое. Белый цвет олицетворяет радость. На свадьбах женщины одеты в белое, мужчины в черное. Волки позорные. Или волк. Да хоть какая сущность, все одно позорные. Эти гады, гад и прочие нехорошие сущности засунули душонку или сознание Брехта в тело графа фон Витгенштейна с помощью синего кристалла, даже не поинтересовавшись, а как он и граф переносит морскую болезнь. А ведь Брехт даже подумал бросить все и с Крузенштерном отплыть в кругосветку. Уж больно много всего полезного сулил это путешествие, если на корабле с кучей золота и серебра будет граф Витгенштейн. Но теперь шиш! Оказалось, что вестибулярный аппарат графа проклятого настолько чувствительный, что морские прогулки даже по практически спокойному морю превращают ее гигантский богатырский организмус в жалкую, стонущую и вечно блюющую тушку, над которой, что особенно обидно, в том числе и такие же блюющие смеются. Они денек помучились, исторгли из себя все, что можно, когда море успокоилось и даже зыбит не видно. Граф фон Витгенштейн один продолжает караулить позывы, валяясь у фальшборта. А ведь план был хорош. Да просто умнейший был план. Если из Дербента до Астрахани можно доплыть морем и даже готовый корабль есть, то какого черта плестись по жаре на потных вонючих лошадях вдоль моря, если можно, не утруждаясь, сидеть в шезлонге на палубе, попивать гранатовый сок, подставлять физиономию соленому бризу и смотреть, как персиянская рабыня танец живота исполняет. А по-французски неплохо звучит. «Данс ду вентр». А как там его Мехти обозвал? Пакс? Нет, Ракс, Шарки. Вот откуда у Шукшина шарк ним по душе. Любителем бы этого дела не иначе. А чего? Душевно? Отвлекся. А, про вонючих лошадей вдоль моря и про хлопающий белыми крыльями парусами корабль прямо по морю. Прямо в прямом смысле. Есть разница? Еще какая. Потому, когда Мехти II Тарковский предложил отправить хана Питера морем, то хан этот дуболомный с радостью согласился. Еще бы, от Дербента до Астрахани 600 с большим гаком километров по очень непростым дорогам. Один раз граф фон Витгенштейн по ним уже нес в столицу с ключами от Дербента. Так себе удовольствие. Так это с тремя всего гусарами его сопровождающими, сейчас с ним несколько сотен человек и куча всякого шматья и прочих подарков императору Александру. А еще в Кизляре его должны нагнать грузины. Даже если царицу Мариам и не удастся генералу Цицианову спровадить, то часть знати и часть царевичей с царевнами точно на коронацию поедут, где их и надо будет захомутать. С радостью Брехт согласился плыть из Дербента на кораблях. Целых три буса есть в ее распоряжении, и они, эти гигантские корабли, вполне и горцев всех заберут, и их коней, и подарки все. Согласился. А тут такой пассаж. Первый день море чуть играло, и морская болезнь началась буквально через 5 минут, как отошли от пристани. И вот уже больше суток в море. Ветер стих, солнышко светит, легким соленым бризом граф обдувает, но радости ему это не приносит. Лежит на кашме у фальшборта и страдает. Раз в десяток минут вскакивает и пугает увязавшихся за кораблями чаек, пытаясь чего извергнуть из совершенно пустого желудка. Даже желчи уже нет. Одно мычание наружу выходит. Корабли эти, бусы, большие и медленные. 8 миль в час больше не дают, благо ветер почти попутный. Нужен южный, а он юго-западный. Капитанам все время приходится чуть лавировать, чтобы к берегу не сносило. Только ведь 8 миль — это для пешехода и даже всадник вполне себе скорость. А если учесть, что и ночью, и в обед корабль продолжает плыть, то и совсем хорошо. 200 миль за сутки прошли, капитан сказал, что сейчас ветер стих, и пошли еще медленнее. 6 миль в час, но из 500 километров уже 350 прошли. Утром капитан обещал их высадить уже в Астрахани. Дожить бы до этого утра. В Дербенте Брехту не только удалось мастеров из селения Кубачи залучить в свое дело целых 3. Одного совсем аксакала и 2 молодых да ранних, учеников и сыновей этого аксакала. Но еще и кучу всего ценного прикупить и просто забрать. А получилось вот что. Мехти давно зарился на Дербент. Процветающее ханство, хоть и небольшое, полно мастеров, и самое главное – это хаб. Через его порт осуществляется связь России с более южными ханствами и Персией. Солидная часть богатств Кавказа и Закавказья стекается в этот город, и в виде всяких пошлин, налогов много чего в Дербенте остается. Как не мечтать этот богатый город к рукам прибрать? Но война — это война. Это деньги, это армия, умеющая брать города, и самое главное — это артиллерия, причем крупнокалиберная. А всего этого не было у Мехти. И тут такой шанс подвернулся. Но это Шамхал так думал. А оказалось, что не все так просто. Оказалось, что присутствующие в Дербенте вельможи из соседнего ханства Куба, как только представилась возможность, дернули к себе, и уже через день под городской стеной, обращенной на юг, выстроилось целое войско шейха Алихана, правителя кубинского ханства, а в прошлом правителя Дербента. «Я знаю, что нужно делать», — отозвал Мехти в сторонку Петра Христиановича, когда они налюбовались настоящие под стенами Дербента войско. Вообще Брехт не сильно впечатлился. Там горцевало около 1000 всадников, половина вообще без огнестрельного оружия, и у них нет пушек. А у него 5 десятков снайперов с длинноствольным и у многих нарезным оружием. И пушки есть, хоть и не шувалские единороги, но каменной картечью пальнуть можно. И самое главное, Брехт, когда узнал, то огромную зарубку себе в памяти сделал. У них в Дербенте есть порох, и этот порох изготавливают здесь. Серу привозят с селитрой Вайнахи. Нужно будет узнать, где они это берут. Ладно, сер не дефицит, Брехт точно знает, что она есть в Самаре. Может, еще и не открыли, а может, и открыли, но есть. В России сер не дефицит, а вот селитра, минеральные источники, но там фосфаты. Селитру внутрь принимать не рекомендуется. Этот вопрос нужно как можно быстрее провентилировать. Так вот, Петр Христианович, горцующий под стенами Дербента толпы, не опасался, в отличие от Мехти. Но, может, он чего знает, что Брехту неведомо. Может, там все альпинисты? Мазохисты? «Говори, ваше превосходительство», — осмотрел заговорчески склонившуюся к нему Шамхала граф. «Тебе надо принять титул хана Дербента. А для этого взять в жены Пери Джахан Ханум, которая является сестрой шейха Алихана и наследницей ханства».
«Чё? Чё?»
Брехт отстранился от спятившего правителя. «Ничего, нужно жениться», — построжел, выпрямившись Шамхал. И царственную рожу сотворил из своей, немного на крамаровскую похожей, только еще и монголоидную. «Мехти, я женат, у меня 2 детей». «Да? А что не говорил?» «Ладно, тогда ты должен пообещать на ней жениться». «Да ты с дуб рухнул, меня отлучат от церкви в России». А ведь ни в одной церкви с 1 января так и не был. Даже какому приходу приписан, не знает. А может, не приписан? Как это у протестантов выглядит? Стоп, а протестант ли он? Жена полька. Там католики, они как не протестанты. Снова стоп. Она с Белоруссии, ну, с Литвы, там и православных хватает. Блин, блинский. Вот осел, даже не удосужился такие важные вещи в 19 веке выяснить. Ну, это ладно. Приедет, спросит жену. Типа, тут помню, тут не помню, или молилась ли ты на Анч Антуанетта. Начнет молиться, и все выяснится. Русский от немецкого и латинского отличит. Вот интересно будет, если он католик. Брехт попытался в памяти графа Витгенштейна нужную информацию раздобыть. Ну, ничего определенного, церковь помнит, или собор, или костел, хрен поймешь. Но скамейки, значит, не православный точно. Плохо, что нет воспоминаний детства и юности. Там бы точно была подсказка, кто он по вероисповеданию. Но сейчас это не важно. Будь он хоть адвентистом 7-го дня, ни в одной христианской религии не допускается многоженство. Ха! А кто по религиозным канонам мормоны? Христиане же. А еще папа римский какой-то разрешил после одной из европейских войн, кажется, после 30-летней многоженства, потому что все мужчины почти погибли. Ты не понимаешь, Петр, у нас есть замечательная возможность получить это ханство в состав Российской империи без войны с лояльным, как у меня, населением. И не сделать врагом кубинское ханство, наоборот, сделать союзником. Ну, пообещай, что женишься на Пери Джахан Ханум. Только тебе для такого брака потребуется разрешение самого императора Александра, а для этого нужно, чтобы тебя объявили ханом Дербентского ханства. А женить бы? Ну, либо ишак, либо падишах сдохнет. Решайся, мой друг, судьба всего Восточного Кавказа в твоих руках. Если Кубинское ханство станет нашим союзником, то втроем мы легко присоединим к себе и Бакинское ханство, да и Шерванское, а следом никуда не денется и Шекинское. И не будет большой войны? Вознес к небу руки Мехти. «Твою ж налево!» — Брехт отстранился от этого искусителя. «Как красиво все расписал! И ведь зная, как легко в реальной истории России через несколько лет приберет к рукам эти мелкие ханства, можно поверить в то, что говорит генерал-лейтенант Мехти II Тарковский. Петр дернул за рукав Даламана задумавшегося графа Шамхал. «Хорошо, попробую договориться. Только имей в виду, у меня дней 5 осталось, не больше, иначе я не успею на коронацию, и все старания почти обесценятся. Не прахом, конечно, пойдут, но сам ведь знаешь, что дорога ложка к обеду. И после этого обеда ложку примут, но другой эффект. Степень благодарности совсем другая будет». «Успеем? Я позабочусь. Да и ускорим немного твою дорогу, дней на 5 сократим. Я тебя и всех твоих и своих людей, что с тобой пошлю, отправлю на кораблях в Астрахань. 5 дней точно выиграем. Все, готовься. Сейчас за послами отправлю людей, переговорщиков. Орденов побольше надень». «Так нет у меня, вот все, что есть». «А! Что ты за генерал без орденов? Хорошо, я тебя своим еще орденом награжу и не спорь. Как говорит ваша пословица, встречают по орденам на одежде». «У вас есть свои ордена?» «Конечно, вот, держи. Считай, что я тебе его вручил. Это мой, но я прикажу сделать себе другой. Отличившиеся в боях мои подданные награждаются серебряными орденами круглой, овальной или треугольной формы. Сам понимаешь, что европейская форма креста исключается. Эти знаки украшены растительным орнаментом, выполненным в технике черни. Гравировка надписи на арабском. Вот на этом написано «Храбр и мужествен». Мехти скрутил со своей черкески довольно большой круглый орден, похожий на огромную пуговицу. Ну или на щит викинга игрушечный. «Привинти». Я пойду распоряжусь, чтобы выслали переговорщиков. Событие второе. Наперед всегда выходит задом. Из-за вечной спешки жить вечную мы как раз и не успеваем. Мехти, ты же разбираешься. Скажи мне, как к хану обращаются? Ну, в смысле, к графу, ваше сиятельство, к князю, ваша светлость, к принцу, ваше высочество. А как к хану? Это кто по иерархии? К тебе как обращаются придворные? Машалла. Какая ерунда тебя заботит, Петр. Ты думай о том, согласится шейх Алихан выдать за тебя свою сестру и признать тебя ханом Дербента или нет. Вознес руки к небесам Шамхал. Да, и вовремя ты своей машалой. Во-первых, что это значит? Во-вторых, еще таких пару красивых слов скажи, когда можно на небеса смотреть. Мехти Тарковский покачал красиво сидеющей головой и тяжко вздохнул. Дескать, и с этим человеком мне Кавказ завоевывать. О, боги! А, нет. О, Аллах! Машалла, знак изумления, радости, хвалы и благодарности Богу и смиренного признания, что все происходит по воле Аллаха. По-русски должно быть слава Богу. Машалла. Также картинно вознес руки вверх граф Витгенштейн. Не получилось, как у Мехти. Тут годы тренировок нужны. У Брехта получилось, словно прилично такую задницу в руках держит. Вот если взбирается жена по стремянке, чтобы лампочку вкрутить, а он ее снизу поддерживает. «Иншаллах! Ты тупой совсем, Петр! Аллах! 2 л, а не 2 ш! Ты чего шипишь на Аллаха?» — погрозил ему пальцем правитель шамхальства. «Иншаллах! Научишься!» «Помедленнее я записываю. Иншаллах — это что?» «Если Бог пожелает, если есть на то Божья воля, сопровождает высказывание о планах или событиях, выражает надежду на исполнение задуманного. Бог даст, с Божьей помощью, иншаллах, все у нас получится». «Иншаллах? Нормально. Мехти, я тебя спросил, как обращаются к хану». Шамхал потер переносицу. Глянул вниз. Переговорщик уже добрался до стоящей отдельно группы всадников, и там они ругались, махали руками. Брехт оценил расстояние. 300 метров. Он из своего карамультука точно попадет не в человека, так в коня. А если с ним одновременно дадут залп все горцы с длинностволом, то всю верхушку кубинского ханства сразу в раю будут встречать. И жениться не надо. Тут не все просто. Есть тюркские названия, есть персидские, есть вообще чисто монгольские. Если тебя монгольские интересуют, то так, сыр или алдияр. Тебя как называют? Или вот хана Дербента? Начал злиться граф. Не на Мехти злился, на себя. В такую авантюру влезает. А еще на проблему-то языковую. Тут на Кавказе сотни языков, и даже если один выучишь, то это тебе никак не поможет. Ну, может, для общения с имамами всякими арабский подойдет. Так бы сказал. У нас в ходу тюркские обращения. Тебя будут называть Хазрет Лири, ваше высочество. Как турецкого султана. Круто! Смотрел Брехт сериал турецкий, там это слово через дубляж часто проскакивало. Переговоры меж тем закончились, и посланные Шамхалом люди потянулись к воротам. Всадники же остались на месте. Можно все же пальнуть. «Ладно, подождем переводчика, послушаем, чего эти батыры наговорили», — решил Петр Христианович и вспомнил про еще одно слово, непонятное из фильмов. «Эфенди, это что значит?» «Хм. Эфенди — просто вежливое обращение. Хотя нет, это все же вежливое обращение к знати, наверное, господин». «Эфенди Хазрет Лири — это господин принц?» «Петр, прекрати, давай послушаем, что сказал шейх Алихан». Переводчик, который Мехти посылал разговаривать с правителем Кубы, долго кланялся, потом долго говорил. Невежливо же при посторонних говорить на другом языке, оба же русские знают. Но вмешиваться не стал Петр Христианович, о себе думал. А нужно ему это? Восток — дело тонкое, тут специалисты нужны. Ну да, сюда таких пошлют, что 50 лет мир будут налаживать. Но если его отправят сюда, то кто будет готовить армию к нашествию Наполеона? Кто будет прогрессорствовать? А ведь здесь прогрессорствовать подальше от Европы проще. Тут английских, немецких и французских шпионов меньше, и их легко вообще на ноль помножить. Подумать надо. «Эфенди Хазрет Лири Мехти, ты переводить собираешься?» «В целом хан согласен, правда требует всяких уступок. Ну и Пери Джахан Ханум останется здесь правительницей, пока ты не вернешься с разрешением императора на женитьбу. Кисло так вышло у Шамхала, причина понятна. Правителем-то как раз он хотел остаться. А ведь Брехт эту Пери знает, вернее, видел. Она и в прошлый раз осталась правительницей, и даже Екатерина похвалила Валериана Зубова, что он именно ее тут оставил. Вот Павел, идиот, из-за склок с матерью профукал половину Кавказа. Правильно его грузин придушил?» «Что сказать шейху Алихану?» — дернул Брехта за рукав Шамхал. «Объясни им про коронацию. Через 5 дней я уплываю, пусть пошлют со мной делегацию дары. А Перри пусть срочно сюда едет. Срочно, Мехти, мне ее еще инструктировать. Машалла». Глава 2. Событие 3. «Я никогда не проигрываю. Я либо выигрываю, либо учусь». Нельсон Мандела. Кратка кольчушка. Петр Христианович с наступлением ночи не ушел в каюту, для него приготовленную. Ни на грамульку ему не полегчало. Приказал принести кусок войлока и, свернувшись клубочком, ах да, в позе эмбриона, так и остался лежать у борта, покачивающегося на легких волнах огромного буса. Сверху япончой прикрылся. Вечером. Днем жара. Август наступил. Прикрылся и сейчас мерз. Ветерок прохладный, а шелковый рубах не спасает от него вообще. А еще босой. Тяжко в сапогах на жаре. И без сапог тяжко в сапогах совсем не в моготу. И вот теперь позывы стали чуть реже. Смирился организму, что ничего внутри уже нет, лежал просто у борта и мерз. На плечи натянет плащик этот, пяткам холодно, на пятки попробует натянуть, ветер сразу под рубашку тоненькую лезет. И ведь ни одной души рядом нет. Шах, блин, называется, мат один. Сам разогнал, чего уж, негоже подданным над господином втихаря издеваться. Не все издевались, многие сами страдали. Но вечером ушли страдать в каюту или трюм, а он решил остаться. Теперь к внутренним страданиям добавились еще и наружные, пяточные. Ох, и тяжела она, жизнь хазретлерийская. Наконец вышло выпустить очередную струю за борт та самая танцовщица животом. И граф порычал на нее, показывая на япончу. Сразу поняла. Сдернула с любимого хана ее и убежала в каюту. Сука. И даже сил не хватило проорать чего ласкового вслед. А тут и его позвали опять рыб кормить. «Джаным» — это так местные к молодым девушкам обращаются, а значит, это душа моя. Брехт доковылял до каюты заботливой танцовщицы и всмотрелся в темноту. Луна-то была на небе, не совсем темно. «Джаным» это лежала в гамаке, укрытой его япончой, и мычала. Тоже девушке не сладко. «Ладно, пусть подавятся», — решил хан Петр и пошел в свою каюту. Там был доломан и ментик. Натянул все это хан на себя и опять к своей кошме вернулся. Уснуть бы? Нет, взбудораженный организм не хотел спать, пришлось прокрутить в памяти 5 дней последних, что они провели в Дербенте. Более суматошных дней у Брехта, а уж тем более у графа фон Витгенштейна, точно не было. Начать стоит с танцовщиц. Они никакие не танцовщицы, хотя танцуют ведь. У младшего сына прошлого кубинского хана, правителя Фаталии хана, Гасан хана, которого Брехт ранил, и тот, упав с ворот, разбился, как и у всякого хана был гарем. Положено ханам гаремствовать. Всех жен и почти всех наложниц новый избранный хан Дербента Петр Хан раздал своим друзьям генерал-лейтенанту Шамхалу Тарковскому Мехти и хану кубинскому шейху Алихану, и только этих вот трех девушек, которые только попали в гарем в качестве наложницы-танцовщиц, забрал с собой. Будет чем император удивить. Хазрет ли Рион или рядом стоял,